Глава 26. Диссертация Арамиса. Д'Артаньян ничего не сказал Портосу ни по поводу его раны, ни по поводу прокурорши. Несмотря на свою молодость, наш гасконец был весьма осторожный юноша. Он сделал вид, будто поверил всему, что ему рассказал хвастливый мушкетер, так как был убежден, что никакая дружба не выдержит разоблачения тайны, особенно если эта тайна уязвляет самолюбие. К тому же мы всегда имеем некое нравственное превосходство над теми, чья жизнь нам известна. Поэтому Д'Артаньян, строя план будущих интриг и решив сделать Атоса, Портоса и Арамиса орудиями собственного успеха, был совсем не прочь заранее собрать невидимые нити, с помощью которых он и рассчитывал управлять своими тремя приятелями. Прибыв в Кривкер, он увидел кабачок, где оставил Арамиса, и, пустив лошадь рысью, остановился у дверей. На этот раз он был встречен не хозяином, а хозяйкой. Д'Артаньян был физиономист. Он окинул взглядом полное довольное лицо трактирщицы и понял, что с ней ему незачем притворяться. От женщины с такой добродушной внешностью нельзя было ждать ничего дурного. «Милая хозяюшка», — сказал Д'Артаньян, — «не сможете ли вы сказать, где теперь находится один из моих приятелей, которого нам пришлось оставить здесь дней 10 назад?» «Красивый молодой человек, лет 23-24, тихий, любезный, статный. И, кроме того, раненый в плечо». «Да-да». «Итак?» «Так он, сударь, все еще здесь». «Да ну!» — вскричал Д'Артаньян, сходя с лошади и бросив поводья Планше. «Хозяюшка, вы воскресили меня! Где же он, дорогой мой Арамис? Я хочу обнять его! Признаюсь вам, мне не терпится поскорее его увидеть!» «Прошу прощения, сударь, но я сомневаюсь, чтобы он мог принять вас в настоящую минуту».
«Почему? Разве у него женщина?»
«Господи Иисусе, что это вы говорите? Бедный юноша! Нет, сударь, у него не женщина».
«А кто же?»
«Священник из Мондидье и настоятель Амьенского монастыря иезуитов».
«Боже праведный!» — вскричал Д'Артаньян. «Разве бедняге стало хуже?»
«Нет, сударь, напротив, но после болезни его коснулась благодать, и он решил принять духовный сан».
«Ах, да», — сказал Д'Артаньян, — «я и забыл, что он только временно состоит в мушкетерах».
«Так вы, сударь, непременно хотите его увидеть?»
«Больше, чем когда-либо».
«Тогда поднимитесь по лестнице. Во дворе направо, третий этаж, номер 5».
Дверь отворилась, и Д'Артаньян вошел в комнату. Арамис в широком черном одеянии, в круглой плоской шапочке, сильно смахивавшей на скуфью, сидел за продолговатым столом, заваленным свитками, бумагой, огромными фолиантами. По правую его руку сидел настоятель иезуитского монастыря, а по левую — священник из Мондидье. Занавески были наполовину задернуты и пропускали таинственный свет, способствовавший благочестивым размышлениям. Все мирские предметы, какие могли бы броситься в глаза молодому человеку, в особенности если этот молодой человек мушкетер, исчезли словно по волшебству. Должно быть, из страха, как бы вид таких предметов не возвратил его господина к мыслям об этом мире, Базен припрятал подальше шпагу, пистолеты, шляпу с плюмажем, шитье и кружева всех сортов и всех видов. Вместо всего этого на стене в темном углу висел на гвозде какой-то предмет, показавшийся Д'Артаньяну чем-то вроде бича для истязания плоти. На шум открывшейся двери Арамис поднял голову и узнал своего друга. Но, к великому удивлению Д'Артаньяна, его приход, видимо, не произвел на мушкетера особого впечатления, настолько далеки были помыслы последнего от всего земного.
«Добрый день, любезный Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Поверьте, я очень рад вас видеть».
«И я также», — произнес Д'Артаньян, — «хотя я еще не вполне уверен, что передо мной Арамис».
«Он самый, друг мой, он самый. Но что же могло внушить вам такие сомнения?»
«Я испугался, что ошибся комнатой, и решил было, что попал в помещение какого-то духовного лица,
А потом, увидав вас в обществе этих господ, впал в другое заблуждение. Мне показалось, что вы тяжело больны». Оба черных человека поняли намек Д'Артаньяна и угрожающе взглянули на него, но Д'Артаньян не смутился. «Быть может, я мешаю вам, милый Арамис?» — продолжал Д'Артаньян. «Судя по всему, вы исповедуетесь этим господам?»
Арамис слегка покраснел.
«Мешаете мне? О, нет! Напротив, любезный друг, клянусь вам. И в доказательство моих слов позвольте мне выразить радость по поводу того, что я вижу вас здоровым и невредимым».
«Наконец-то догадался», — подумал Д'Артаньян. «Что ж, могло быть и хуже».
«Ибо друг мой недавно избежал великой опасности», — с умилением продолжал Арамис, указывая на Д'Артаньяна двум духовным особам.
«Вас благодарите, Господи, сударь»,
— ответили последние, дружно кланяясь Д'Артаньяну.
«Я не приминул это сделать, преподобные отцы», — ответил молодой человек, возвращая им поклон.
«Прощайте, сын мой», — сказал кюре. «До завтра».
«До завтра, отважный юноша», — сказал иезуит. «Вы обещаете стать одним из светочей церкви. Да не допустит небо, чтобы этот светоч обратился в пожирающее пламя».
Оставшись одни, друзья несколько минут хранили неловкое молчание. Однако кому-нибудь надо было прервать его. И так как Д'Артаньян, видимо, решил предоставить эту честь Арамису, тот заговорил первым.
«Как видите, — сказал он, — я вернулся к своим заветным мыслям».
«Да, благодать оказала на вас свое действие, как только что сказал этот господин».
«О, намерение удалиться от мира возникло у меня уже давно, и вы не раз слышали о нем от меня, не так ли, друг мой?»
«Конечно, но, признаться, я думал, что вы шутите».
«Шутить такими вещами? Что вы, Д'Артаньян?»
«Черт возьми, шутим же мы со смертью».
«И напрасно, Д'Артаньян, ибо смерть — это врата, ведущие к погибели или к спасению».
«Согласен, но, ради бога, не будем вести богословские споры, Арамис. Я думаю, что полученной вами порции вам вполне хватит на сегодня. Что до меня, то я почти забыл ту малость латыни, который, впрочем, никогда и не знал. И, кроме того, признаюсь вам, я ничего не ел с 10 часов утра и дьявольски голоден».
«Сейчас мы будем обедать, любезный друг. Только не забудьте, что сегодня пятница, а в такие дни я не только не ем мясо, но не смею даже глядеть на него. Если вы согласны довольствоваться моим обедом, то он будет состоять из вареных тетрагонов и плодов».
«Что вы подразумеваете под тетрагонами?» — с беспокойством спросил Д'Артаньян.
— «Я подразумеваю шпинат», — ответил Арамис. «Но для вас я добавлю к обеду яйца, что составляет существенное нарушение правил, ибо яйца порождают цыпленка и, следовательно, являются мясом».
«Не слишком роскошное пиршество, но ради вашего общества я пойду на это».
«Благодарю вас за жертву», — сказал Арамис. «Если она не принесет пользы вашему телу, то, без сомнения, будет полезна вашей душе».
«Итак, Арамис, вы решительно принимаете духовный сан? Что скажут наши друзья? Что скажет господин де Тревиль? Они сочтут вас за дезертира, предупреждаю вас об этом».
«Я не принимаю духовный сан, а возвращаюсь к нему. Если я и дезертир, то как раз по отношению к церкви, брошенной мною ради мира. Вы ведь знаете, что я совершил над собой насилие, когда надел плащ мушкетера».
«Нет, я ничего об этом не знаю».
«Вам неизвестно, каким образом случилось, что я бросил семинарию?»
«Совершенно неизвестно».
«Вот моя история. Даже и в Писании сказано: исповедуйтесь друг другу. Вот я и исповедуюсь вам, Д'Артаньян».
«А я заранее отпускаю вам грехи. Видите, какое у меня доброе сердце».
«Не шутите святыми вещами, друг мой».
«Ну-ну, говорите, я слушаю вас».